по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня среда, 28 ноября, 9 часов утра. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Вся эта замечательная команда преодолела снега, преодолела заносы и пробки на дорогах и приехала сюда для того, чтобы вести эту программу. Ну, кто-то сюда, кто-то из дома в более теплых местах, но так или иначе, чтобы вести эту программу и читать с вами вместе Священное Писание, открывать страницы Священного Писания. Мы сегодня открываем первую книгу «Царств». Мы читаем 15 главу. Тут интересные письма приходят. Например, слушатели пишут о том, как эти эфиры помогли им выработать уже привычку, да, привычку читать Священное Писание повседневно. Вот. Это очень хорошая, очень нужная, очень важная привычка. Я хочу напомнить, что вы нас можете слушать, и вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение «Радио Теос», ну, оно будет переименовано просто в «Теос», но пока «Радио Теос». А вы нам также можете писать в наших официальных группах. Это наша основная группа передачи по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбук. И есть также другие группы, другие сообщества, где идет трансляция. Если вы видите трансляцию этой передачи, то вы можете писать на эту трансляцию. Под этой трансляцией мы ваши комментарии читаем. Тут есть несколько комментариев интересных с прошлых эфиров. Ну, давайте начнем с вот какого вопроса, который здесь задается, или даже это не вопрос, а именно комментарий. Пишет слушательница о том, что Бога бояться не надо, Бога надо любить. А если любовь из-за страха, если любовь, продиктованная страхом, то это не настоящая любовь. Значит, смотрите, какая штука. Вот и да, и нет. Опять-таки, дело в том, что в Священном Писании вот эта фраза о том, что бояться Бога, она употребляется довольно часто. И, ну, возникает, конечно, желание взять и сказать, не-не-не, это все просто про любовь, это не значит бояться Бога, это значит любовь к Богу и все, и ничего больше. Не получается. И вот почему не получается. Когда мы просто по-человечески говорим о любви, вот просто любовь, да, любовь без, вот, да, нашел комментарий, Наталья пишет об этом, Бога бояться не надо, его надо искренне душою любить. А если люди будут его любить через страх свой, это не будет любовь к нему, а вынужденное чувство через боязнь. Любите Бога душой и верой. Есть и то, и другое. И возлюбить Господа Бога, вы помните, всем сердцем, всей душой, всем крепостью, всем разумением. Но также и бояться Бога. Скажем так, любить Бога через страх — это действительно проблема. Проблема серьезная. А вот бояться Его через любовь — это совершенно другая история. Да, любовь первична, но любовь к тому, о ком мы понимаем, что это великий Бог, что Он больше нас, что Он сильнее нас, что, в конце концов, Он наш Творец. Бояться еще и в смысле бояться Его разочаровать, бояться Ему сделать больно, как тому, кого мы действительно любим. В Священном Писании есть аналогия, которая, к сожалению, в нашем греховном мире сегодня рушится. Аналогия очень хорошая. Это аналогия в отношениях с отцом. Да, вот любить отца и бояться отца. Но проблема в том, что мы как отцы, да и как дети тоже, зачастую эту аналогию портим. Потому что, ну, допустим, если у вас своенравный отец, если у вас непредсказуемый отец, если у вас отец, который мог или может на вас просто взять и накричать, то вы действительно скорее боитесь через любовь. Боитесь, но бывает это и без любви тоже. Я вспоминаю свое детство, и я помню, что у меня страх отца, страх перед отцом был больше, чем любовь к отцу. Любовь пришла потом, и дал его Бог. Вот эти два, ее Бог, вот эту любовь, эти два качества, любовь и страх, они кажутся исключающими. Да, истинная любовь изгоняет страх. Вот этот рабский страх, который, ну, просто вот дрожит, и все, или заставляет нас дрожать. Да, он изгоняется. Но страх как почтение, страх как трепет, да, трепет перед Богом, страх как богопочитание. Это очень важная штука, потому что иначе получится такая тенденция прийти похлопать Иисуса по плечу и сказать: «Ай, братан, да, привет, как дела?» Но это не будет отношение к нему как к Богу. Я тогда могу сколько угодно говорить: «А я люблю тебя», но я не воспринимаю его как Бога. Вот взаимоисключающие вроде бы вещи, которые соединяются, это как раз удивительный момент. Жанна Михайлова комментирует историю с Саулом, ее же прокомментирует также Ирина Хантаева, мы до этого сейчас дойдем. Жанна пишет: «Вот так и в жизни, проявляя непослушание Богу и его воле, сами лишаем себя благословения, а еще имеем наглость жаловаться и роптать на Бога за то, что он не благоволит к нам». Такая история есть. Но вот дальше Ирина Хантаева пишет задает очень хороший, очень уместный вопрос. Она пишет так: «Непонятно, в чем конкретно здесь, в 14 главе, был грех Саула. В том, что заклял народ не вкушать пищи, или в том, что велел принести кивот, или в том, что собирался сдержать заклятие. Явного греха, — пишет Ирина, — в этой главе я не увидела. Во всяком случае, прямо в тексте об этом нигде не сказано. В этой главе нет. В этой главе не сказано, что содеянное было злом перед очами Господа». Ну и Ирина цитирует также последние стихи этой главы, где написано, в частности, что Саул утвердил свое царствование, воевал со всеми соседями и везде имел успех. «Как это было бы возможно, — пишет Ирина, — без Господа? Проясните, пожалуйста». Вот смотрите, жизнь Саула, она как раз интересна вот этой своей реальностью. Явный грех будет в 15 главе. Но это как... Да, я, кстати, вчера ошибся. Я предполагал почему-то... Это неправильно было с моей стороны. Я предполагал, что мы вот как раз вчера читали 15 главу. На самом деле, я уже закончил вступление, думая, что это будет 15 глава. А бах, пошла 14-я, да, вот беседа по 14 главе. Ошибка это не наших звукорежиссеров, не наших сотрудников, ошибка это моя. Потому что действительно вчера должно было быть так, оно и пошло по 14 главе. Вот это я делал предисловие не к тому. Но вот сегодня у нас реально 15 глава, и смотрите, в чем интересность жизни Саула. Это, знаете, как в чайнике. Все закипает постепенно. Что в 14 главе? Велел принести кивот? Да, он, в общем-то, не особенно имел на это право. Хотя потом Давид сделает нечто подобное. Мы с вами это увидим. Уже, сейчас не помню сходу, 23 или 24 главе будет похожая история. Там священник будет у Давида. Вот. Заклял армию, требовал исполнения этого заклятия и требовал смерти для своего сына, как будто это заклятие данное от Бога, а от Бога оно не было дано, оно было дано от царя. До этого, кстати, еще его приписывание, когда он просто приписывал победу, чужую победу, в данном случае победу сына, он приписывает себе. Так вот, эти звоночки, эти сигнальчики, которые еще не становятся явным грехом, но которые явно ведут к некоему греху, которые как бы вот набираются. И абсолютная неготовность царя Саула принимать хоть какую-то ответственность за содеянное. Он прав, или, по крайней мере, он считает себя правым, пока в 15 главе не совершится вот то, что мы сегодня будем слышать. И он ведь все равно скажет: «Ну, я, конечно, согрешил, но...» Вот там будет это великолепное. «Я согрешил, но... Ну, ты пойди, Самуил, и поклонись Богу вот вместе со мной, потому что, ну, если мы с тобой не выйдем, то как это будет, да, если на Пасху, да, на Рождество не появится на экранах президент с патриархом, то как это будет? Вот это же будет скандал. То же самое происходит и здесь. Значит, смотрите, Саул имеет не один шанс. Он имеет множество шансов. И эти победы, которые даны ему Богом, это первый, второй, третий, какой уж там, я даже не могу сочесть, потому что явно не все даже описано. Шансы. Вот когда мы отступаем от Бога, когда мы начинаем жить по-своему, это не так, что вот я вчера классный, богобоязненный, вот круто, здорово, а сегодня бац, и согрешил, и это какой-то серьезный большой грех. Это отступление, которое начинается внутри, отступление, которое начинается в мыслях, отступление, которое проявляется в делах постепенно. И потом доходит где-то до критической массы. Вот до критической массы мы с вами дойдем сейчас в 15 главе. Владимир Костин, это достаточно давнее сообщение, мы об этом уже говорили, но у нас есть несколько минут, я на это тоже отвечу, спрашивает: безошибочность. Мы неоднократно использовали термин «безошибочность» Библии. Владимир спрашивает: безошибочность — это как? С точки зрения грамматики или освещаемых в Библии событий, или библейского учения, или сразу во всех перечисленных аспектах. Значит, смотрите, вот с точки зрения грамматики, конечно, нет. Потому что если мы читаем Священное Писание, если мы знаем, ну, достаточно знаем древние языки для того, чтобы понять, что же там с грамматикой происходит, то эти ошибки мы, конечно, увидим. А ошибки существуют в грамматике и так далее. С точки зрения содержания, вот тут становится интересно. Есть учение, и оно особенно популярно у западных христиан. И, кстати, не будучи западным христианином, я разделяю это учение. Я знаю, что не все в России, не все христиане в России это учение разделяют, но для меня оно важное. Наверное, это одна из причин, по которой я сейчас веду эти передачи. Я напоминаю, что передачи по страницам Библии сделаны по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот для него это учение о безошибочности Священного Писания также было очень важным, определяющим. И учение это формулируется следующим образом. Библия, которую мы читаем сегодня, является Словом Божьим, говорит ровно то, ни много, ни больше, ни меньше, чем Бог хотел нам сказать. Вот то, что реально хотел сказать нам Бог, только то говорит Библия. То есть, если Бог хотел сказать образно, Библия, которая нам дана, говорит образно. Если Бог хотел округлить какое-то число, то тогда, соответственно, вот это число округляется. Без изменений, без ошибок, которые внесли бы люди вот в этот процесс. Да, люди где-то неправильно поняли, неправильно услышали, неправильно записали. Вот, да, кстати, разные христиане все-таки немножко по-разному будут определять учение о безошибочности. Я не могу сказать, что Библия безошибочна, доносит, я не знаю, все числа. Мы с вами читали, в частности, книгу чисел. Ну и очевидно, там есть округление. Очевидно, там есть ситуации, когда что-то где-то округляется. Вот. Но это не важно. Я не могу сказать, что Библия — это учебник по всем наукам, потому что она никогда не претендовала на то, чтобы быть учебником по всем наукам. Но Библия — это Божие Слово, и она дошла до нас, она была записана изначально, да, и дошла до нас в том виде, в каком хотел сказать ее Бог, донести ее Бог. До слова, не просто до содержания, да, а до слова. Именно те самые слова. При этом, это тоже очень важно, Бог не ошибается. И Бог не обманывает. Соответственно, мы имеем полное основание Библии доверять. Значит ли это, что в Библии есть какие-то художественные приемы? Конечно, значит. Если говорится, весь город вышел, да, это не значит, что весь город там взял до последнего человека. Это значит, что, ну вот как мы в нашем языке, как мы в нашем понимании говорим, весь город, ну вот, вот практически все, подавляющая часть города вышла вперед. Значит ли это, что в Библии могут быть какие-то исторические неточности? Вот, скажем так, так как хотел Бог до нас это донести, так это до нас и донесено. Я стою на позиция о том, что если мы видим какое-то противоречие, и вроде бы Библия говорит не точно, неправильно, то эта проблема не Библии. Я понимаю, что кому-то это покажется странным, непонятным, но дело в том, что наука, она изменялась. Наука уточняла какие-то данные, и были ситуации, когда, ну, допустим, древние племена, упомянутые в Библии, считались сказочными, считались вымышленными. А потом ученые берут и находят информацию из сторонних источников об этих племенах. Грубо говоря, сейчас кто-то назовет меня мракобесом, но скажу, поставлю вопрос так, или сделаю утверждение так. Я больше доверяю вечной Библии, чем современной науке. Потому что вечная Библия — это Божие Слово, она не меняется. А вот современная наука XIX века Современная наука 20 века и современная наука 21 века — это могут быть, в общем, совсем-совсем разные науки. Кстати, сразу напомню про эфир, который у нас сегодня. Он очень важен, потому что это, ну, буквально отражает те письма, которые вы нам присылаете. А мы тут, да, это будет радиогостиная. Сегодня здесь же, в трансляциях Теос Медиа, это можно найти в официальной группе радиогостиная или в группе Теос, в 16 часов гость — это наш сотрудник, это человек, которого вы хорошо знаете, те, кто постоянно слушает. Это Сергей Львович Худиев. Но вот тема, которую мы сформулировали, мы вчера с ним продумывали, как эту тему сформулировать лучше, она, ну, его тема, худиевская тема. Но я буду все-таки задавать вопросы не так, как это делают наши слушатели, допустим, в других трансляциях, в передаче «100 вопросов атеиста» и так далее. Тема у нас будет «Три века атеизма». Да, вот 18-й, 19-й, 20-й, ну и начало 21 века. Что изменилось? Как эволюционировал атеизм? И, соответственно, как нам, христианам, работать с этими аргументами, как нам отвечать на аргументацию. Дело в том, что атеизм, на котором выросли мы и тем более наши родители, это, в общем, не то, что звучит, допустим, сегодня на Западе. Ну, а если уже взять какого-нибудь среднестатистического нашего соотечественника, который говорит, да вот Бога нет, то надо еще долго разбираться, а что он на самом деле под этим подразумевает и почему он об этом говорит. И бывает так, что говорящий и слушающие высказывания относятся к этому по-разному. Иными словами, человек говорит одно, он имеет в виду одно, слушатель говорит совершенно другое. Вот в этом сегодня будем разбираться. И вот, пожалуй, к этому вашему вопросу вернемся. Смотрите, мы, христиане, которые ведем этот цикл передач, абсолютно доверяем Священному Писанию. Для нас это мерило. Для нас это книга, которая является высшим авторитетом во всех вопросах, которые в ней затрагиваются. Не только вопросов вероучения. Да? Но мы понимаем, что и среди христиан есть люди, которые, например, скажут, что Библия безошибочна только в вероучительных вопросах, в вопросах истории и так далее, она может заблуждаться. Я не согласен с таким подходом, но такой подход есть. Есть христиане, которые в принципе не задумываются о безошибочности Священного Писания. Для них это даже не вопрос. Есть христиане, которые говорят о том, что Священное Писание нужно понимать в контексте предания, потому что оно само является частью предания, и, соответственно, предание помогает понять лучше, правильнее понять Священное Писание. То есть это большая часть христианского мира, люди, которые так рассуждают. И мы поклоняемся одному и тому же Господу. Мы любим Иисуса Христа. В конечном счете мы спасаемся не нашими отношениями с Библией, а нашими отношениями со Христом. Но Библия свидетельствует об Иисусе Христе. Мы сейчас с вами помолимся. У нас передача идет почти 30, меньше 30 минут, поэтому, может быть, в конце будет немножко времени, может, не будет. Но, друзья, в любом случае, пишите, мы ваши комментарии сегодня, завтра уж точно почитаем. Сейчас будем молиться и будем читать Библию. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты направляешь нас рукой Своей. Веди нас, Господи, и дай нам понимать Твое Слово и читать его с почтением к Тебе и с желанием учиться. Молим Тебя, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 405-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в первой книге «Царств». Мы продолжаем наш разговор о Сауле. Я назвал его недавно человеком сатаны или служителем сатаны. Я в этом совершенно убежден и считаю, что этот человек никогда и не был спасенным, он не был настоящим царем Израиля, он был человеком, через которого Бог показал Израилю, вот что произойдет по вашей просьбе. Вот вы хотели царя, получайте. Вот эта история, она будет продолжаться дальше с вами. Саул был также лицемером, притворщиком, да, он притворялся Божьим человеком. И в 15 главе мы видим его явное возмущение против Бога и также его грех и попытки прикрыть этот грех. Но кроме того, в 15 главе мы видим Божью милость по отношению к Саулу. Бог дает Саулу еще один шанс. Смотрите, мы уже читали о том, что Бог отвернулся. Мы читали слова, которые Бог сказал Самуилу. И тут перед нами начало 15 главы. Это Бог дает Саулу еще один шанс. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него. Не бери себе ничего, что у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Тут несколько моментов сразу. Во-первых, конечно, это милость Божия, обращенная к Саулу. Саул получает еще один шанс. То есть, вроде бы, все шансы он уже упустил, но Бог дает еще один. Кстати, в жизни своей мы никогда не знаем, какой шанс для нас будет последним. Во-вторых, то, что происходит, то, что делает Бог по отношению к потомству Амалека. И может показаться, что эта история слишком радикальна и решение слишком радикальное. Но если вы слышали историю Амалека, вы, конечно, помните, как Амалек противостоял и Израилю, и Богу также. И вот этот народ должен быть истреблен. Кроме того, если бы эти люди жили дольше, то они стали бы причиной серьезных проблем. Откуда мы это знаем? Да вот откуда. Саул пощадил одного из этих людей. И вот в книге «Эсфирь», да, до этого еще много веков пройдет, но это будет. В книге «Эсфирь» возникает перед нами потомок этого народа. Третья глава книги «Эсфирь», первый стих. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина». Вот вугияне — это и были потомки этого народа, потомки неистребленных людей из народа Амалека. На самом деле Саул пощадил одного человека, и через много веков его потомок стал известен тем, что попытался истребить весь израильский народ. Попытался и истребил бы, если бы не вмешался сам Бог. Итак, мы можем понять, что вот это повеление истребить амаликитян было не случайным. Более того, Бог имеет полное право давать такое повеление. По большому счету, Бог имеет полное право и нас истребить. В конечном счете, мы ведь на его земле живем. Мы жильцы его земли. Вот что с нами делать, это его решение. Итак, Саул пересчитывает своих людей, получается, неплохая такая армия. И вот пятый стих. «И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул кинеянам, пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта, и отделились кинеяне из среды Амалика». Это еще один народ, который жил вместе с амаликитянами. Но в данном случае это было милосердие, причем милосердие такого уровня, какое не совершил бы ни один языческий царь, ни один языческий народ. Если уж истреблять, то всех. Но Бог сказал, истреблять только потомков Амалека, другие народы не трогать. А здесь два перемешанных народа. Ну и что, они живут вместе, всех истребить? Нет. Было сказано совершенно конкретно. Значит, других трогать нельзя. И вот Саул исполняет данное ему повеление, 7 стих. «И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом». Вроде бы все в порядке. Но! И вот это но. 9 стих. «Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все еще маловажные и худые истребили». Это послушание? Нет, конечно. Он не имел права пощадить Агага. Более того, он не имел права сохранять лучшее из скота и лучшие вещи. Он фактически нарушил то, что сказал Бог. Если в 14 главе мог еще оправдываться, он мог сказать, что «ну вот, Самуил, ты не пришел, я не знал, что делать, люди от меня стали разбегаться», то здесь уже никакого оправдания нет. Ему было сказано, что делать. Он действует сам, и он действует так, как он счел нужным, а не так, как сказал Бог. 10 стих. «И было слово Господа к Самуилу такое: жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь». Начнем с конца этого стиха. Самуил действительно любит Саула. И интересно, что ведь Саула-то выбрал не только народ. Саула поддерживал не только народ. Саула поддерживал и сам Самуил. И Самуил, конечно, очень хотел, чтобы у Саула все было хорошо. Кстати говоря, скажу вот что. Самуил поддерживал Саула даже больше, чем он потом будет поддерживать Давида. Пока я высказываю это просто как такое заявление, а для того, чтобы, когда вы будете читать историю Давида, вы на это обратили внимание. Если говорить о паре Саул-Давид, то у Самуила был, конечно, любимчик в этой паре, и это не Давид. Но штука в том, что, как бы ни рассуждал Самуил, Бог, сам Бог, обратился против Саула. И были на это основания. И тут встреча между Самуилом и Саулом. И опять-таки, понимаете, когда нас в чем-то упрекают, и этот упрек справедлив, вот Божий человек примет это и скажет: да, я виноват. Меня удивляют некоторые люди, которым ты пишешь, допустим, в социальной сети, и ты видишь, что человек твое письмо прочитал. И до этого он тебе отвечал. А тут идет разговор о работе. Да, если это личный разговор, действительно, ты имеешь право не отвечать. Это не очень приятно, это не очень вежливо, но это твое право, это личная история. Но вот человек обещал тебе что-то сделать. Да, он обещал выполнить какую-то работу. И ты ему пишешь и спрашиваешь, как работа. И он молчит. В этом случае, ну, скажи ты в конце концов, что ты виноват. Скажи ты в конце концов, что ты не успеваешь. Ответь ты хоть что-нибудь. Вот это такой простенький пример, который показывает то, что произошло здесь. Саул виноват. Помните, как он настаивал по поводу смерти своего сына? Мы с вами это читали в прошлый раз. Иоаннафан должен умереть. Кстати, там был один стих, к которому я очень коротко вернусь. Когда Иоаннафан отвечает Саулу, это 43 стих прошлой, 14 главы, Саул говорит: расскажи мне, что сделал ты. И рассказал ему Иоаннафан и сказал, вот в русском переводе: я отведал концом палки, которая в руке моей немного меду. И вот я должен умереть. И стоит точка. Дело в том, что во многих других переводах стоит вопросительный знак. И вот я должен умереть? Он говорит, ты что, папа? Вот как такое может быть? Это не от Бога. Тут принципиальная разница. Да? Если точка, то можно сказать, да, это от Бога, все нормально. Тогда, кстати, вопрос, почему Иоаннафан не умер? Если вопрос, тогда действительно, вот, пап, ты что? Так вот, Саул, который говорил, да, мой сын должен умереть. И он был такой праведный, такой требующий справедливости. И вот он попадает в ситуацию, когда он сам согрешил. Саул умеет обвинять других. Давайте посмотрим на этот разговор, который состоялся между Самуилом и Саулом. Вернемся к 15 главе, 12 стих. «И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил, накормил и там поставил себе памятник, но оттуда возвратил колесницу и сошел в Галгал». Тут тоже странность. Саул поставил себе памятник, накормили. Ну вот он любит себя, да, вот он реально себя любит. 13 стих. «Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Он врет, он делает первый шаг, он считает, что, сказав первым, он возьмет инициативу и все будет в порядке. Нет, оно уже не будет в порядке. «Я исполнил», смотрите, что он говорил, «я исполнил слово Господа». 14 стих. «И сказал Самуил, а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу? Чего там блеет? Чего там мычит? Ведь слово Господа в том, что все должно быть уничтожено. Вот либо ты исполнил, но тогда блеяние и мычание быть не должно. Либо есть блеяние и мычание, но тогда ты врешь». 15 стих. «Знаете как, я не видел вашего сообщения, я не заметил», и так далее. «Тут меня отвлекли, я собирался ответить, но меня отвлекли». 15 стих, вот об этом же. «Сказал Саул, привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочее же мы истребили». Тут куча интересного. Конечно, не для жертвоприношения. Конечно, эта идея появляется позже, но потому что хочется грех облечь какие-то праведные одежды, а не получается, они, простите за выражение, не налезают, праведные одежды не налезают на грех. А во-вторых, он обвиняет народ. Я тут ни при чем, это народ такой. И вот это перекладывание вины, оно ведь нам известно еще со времен Адама и Евы, да, вот я тут ни при чем, это жена, которую ты мне дал. А Ева говорит, я тут ни при чем, это вот змей меня искусил. Я ела. Все это известно. Еще для жертвы Господу Богу, внимание, твоему. Вот у Саула серьезные проблемы в отношениях с Богом. И он уже отделяет себя от Бога. Это не мой Бог. Это Бог Самуила.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сказал Самуил Саулу, «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул, «Говори». И сказал Самуил, «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем». Вы помните вот эти его слова? Мы с вами читали эти слова, да? Вот я же незначительный, из незначительного колена, у нас незначительное семейство. И вот сейчас этому раздувшемуся от гордости царю Самуил это напоминает. «Вспомни, откуда вывел тебя Бог». Читаем дальше, 19 стих. «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И еще раз и опять. И снова у Саула возможность одуматься. И снова он получает шанс. И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил». То есть, типа, а я что? Я все сделал правильно. Я добрый, белый и пушистый. И он опять обвиняет народ. А этот народ, между прочим, о нем просил. Этот народ его поддерживал. Вы помните, в предыдущей главе он подставлял сына. Сейчас он подставляет весь народ. «Я хороший, вокруг негодяи». 21 стих. «Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого». Теперь послушайте, какая дикость. Заклятое — это проклятое, да? Смотрите. «Взял лучшее из проклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». Ну, то есть он вообще не в курсе. Вот он собирается проклятое принести в жертву. Мне вспоминается одна переводчица, с которой мы вместе работали. Она отработала какое-то время, там меньше часа. Поняла, что переводит очень плохо. И обращается к менеджеру проекта и говорит: «Слушайте, давайте вы мне не будете платить вот за это. Ну, потому что неудобно за это брать деньги. Реально это был вот не тот уровень. Давайте это будет просто вот как для Господа». Вот оно про это. Это настолько ничего не понимать. Это настолько не понимать, что такое святость Божия и как Божья святость действует в нашем мире. 22 стих. Самуил говорит самое главное. Он смотрит не на внешнее, он смотрит на внутреннее. И слова, которые говорит здесь Самуил, оказываются важными и для нас с вами сегодня. «И отвечал Самуил: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». Интересно, что волшебство в жизни Саула еще будет. Он начинает с непокорности, но в своем пути греха он пойдет дальше. Я представляю себе, насколько тяжело было Самуилу говорить эти слова. Для Самуила Саул — это такой его парень, его надежда. Вот с родными сыновьями все получилось плохо. Израиль в той ситуации, когда нужен царь, и вроде Бог поставил Саула по просьбе народа. И тут Саул вот такое выделывает. Знаете, это как для пастора, который занимался с человеком, наставлял его, молился о нем. И все зря. Он отходит назад. Он говорит какую-то откровенную глупость и делает откровенное непослушание. Читаем дальше. Это продолжение слов Самуила. «За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И дальше вроде бы Саул кается. Но обратите, пожалуйста, внимание, во-первых, на то, что он кается, когда уже поздно. Он уже кается, когда его буквально приперли к стенке. И кается он очень странно, скажем так. «И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их». Первый момент в этом покаянии, так называемом, который меня убеждает, что это только так называемое покаяние. Он говорит: я согрешил, но настоящее покаяние — это я согрешил, и все. Дальше ты, Боже, действуй. Дальше я ничего не могу делать. Я не могу объясняться. Я не буду оправдываться. Я просто согрешил. Помните Моисея? Потом мы еще с вами будем читать о Данииле. Там будет та же самая история. народ грешит. Моисей при этом не участвует в этом грехе. Даниил, кстати, тем более не участвует в этом грехе. По поводу Моисея можно найти то, что он делал не так. Естественно, мы с вами это делали. По поводу Даниила найти что-то подобное гораздо сложнее, если в принципе возможно. Так вот, Даниил и Моисей молятся за свой народ, и они говорят, согрешили мы. Неемия также, кстати, молится за свой народ, он говорит, согрешили мы. Вот он не отделяет себя от своего народа, он говорит, мы виноваты. Настоящий начальник по сердцу Божию, он не отделяет себя от своих подчиненных в этом плане. Он говорит, мы виноваты. Он говорит, что мы не выполнили задачу, и я в этом виновен так же, как все остальные, а может быть, больше, чем все остальные. Плохой начальник говорит, я добрый, белый и пушистый, а вот сотрудники у меня какие-то отстойные. Итак, первое, что напрягает меня вот в этом типа покаянии Саула, он говорит, согрешил я, но. Дальше второе, что меня напрягает, 25 стих. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу Богу твоему. Он требует, чтобы проблема решилась быстро. То есть вот как это? Я сейчас не смогу поклониться, кстати, Богу, Господу Богу твоему тоже, да? Не во всех рукописях это есть, но есть. Теперь же сними с меня этот грех. Он не хочет страдать, он не хочет обращаться к Богу, он не хочет ждать. Он хочет быстрого решения. Это такое покаяние в стиле фастфуда. Вот ты сейчас это сделай. 26 стих. Да, кстати, можно пока еще, можно сказать, что, ну, может быть, такая сила покаяния. Вот я хочу сразу, да, потому что я так каюсь. Нет, не сила это покаяние, совершенно другое. Смотрите, что дальше происходит. 26 стих. И отвечал Самуил Саулу, не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Теперь смотрите, что делает Саул. Это как, знаете, человек, который по-настоящему не кается, а просто кричит, ну прости, 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 а как же я буду, если не простишь-то? Одного знакомого моего пастора, его уличили в том, что у него были сексуальные связи, по-моему, то ли с 5, то ли с 6 женщинами из церкви пастором, которой он был. Вот. И когда был совет церковный, он говорит, братья, простите меня. Ну, я понимаю, что совсем все это не вовремя. У нас же пасхальный концерт впереди. Вот здесь то же самое. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Иными словами, он взял Самуила за одежду. Самуил пытается уйти, и Саул держит эту одежду. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев. Ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. Все. Это конец Саула. Да, Саул еще будет царством. Да, он типа будет повелевать. Но мы увидим слабость Саула, потому что Бог от него отвернулся. И Саул даже этого не понимает. 30 стих. И сказал Саул, я согрешил. Поставить бы точку здесь, вот большую жирную точку. Я согрешил. А он остается Саулом. Я согрешил, но... Я согрешил, но... Почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Это уже поклонение без покаяния. Ну что будет, если я сейчас вот после битвы не приду, не поклонюсь, кстати, опять Господу Богу твоему. Это уже не Бог Саул, это Бог Самуила. Да, что будет? Это же скандал будет. Что будет, если пастор не будет на пасхальном концерте, а там еще и вскроется, что проблемы? Это же скандал будет под Пасху. А все готовились. Вот что происходит в конце 15 главы книги Царств. Интересно, что Самуил на это идет. 31 стих. «И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу». Это же было абсолютно бесполезно. Ну, то есть, ну, поклонился, ну, чё? Представьте себе, муж изменил жене. Реально изменил жене. И потом пытается это все скрыть. И говорит, да, ничего, все нормально. И приносит ей огромный букет цветов. Без покаяния, без ничего. Просто вот огромный букет цветов. Скажите, пожалуйста, есть разница, сколько стоит этот букет? 300 рублей? 3000? Или даже 30 тысяч? По-моему, в этом контексте никакой. Но Самуил остается Божьим человеком. Он понимает Божие призвание. Потом сказал Самуил, «Приведите ко мне Агага, царя Амаликитского». И подошел к нему Агаг, дрожащий. Агаг понимал, что будет. И сказал Агаг, «Конечно, горечь смерти миновалась». Но Самуил сказал, «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И вот разрубил, кстати, да, но один из его потомков, я уже об этом говорил, и мы к этому еще вернемся, появится в книге Сфирь. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой, в Гиву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Это была личная боль Самуила. Это было Божье решение, основанное, между прочим, на действиях самого Саула. Что было дальше, поговорим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут вот пишут, так было в Ветхом Завете, а в Новом по-другому. А как в Новом? А в Новом, например, так. Первое послание Иоанна, 1 глава, 1-2 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». И несколько раньше он говорит о том, если же, немножко позже, пожалуйста, вот здесь 7 стих, нет, 8, 1 главы, «если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот это то, что, кстати, знал, понимал на самом деле царь Саул. Он мог исповедать, он не стал этого делать. Он мог покаяться, он не стал этого делать. Он мог сказать Господу, согрешил я, ну вот и все, согрешил я без всяких оговорок. Согрешил я без того, чтобы пытаться объяснять, что на самом деле это вот я прав, народ не прав. Он этого не делает. И результат становится очевидным. Сегодня Господь дает нам возможность для покаяния. Сегодня Господь нам дает возможность не просто говорить «я согрешил, но», а сказать «Иисус, возьми мой грех на себя, потому что Христос это сделал». И вот в этом и смысл того, что мы с вами читаем в Священном Писании. Мы поклоняемся не Библии, поклоняемся Богу, избавившему нас от греха, если мы приходим к Нему в покаянии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.